ты живешь от воздушной тревоги до воздушной тревоги. Их было около 12 в день. И через несколько дней после того, как мы уехали, прилетело к нам в мой район, где я живу. Они ехали в одной из первых колонн эвакуации. Это как раз была та колонна, когда первые автобусы расстреляли. Люди, которые сейчас уезжают из Украины, они уезжают от войны, а не от бедности. Мы хорошо жили дома, нам всего хватало. Почему мы так вцепились в Пушкина? Я, честно говоря, в контексте мировом не понимаю, почему Пушкин важнее Данте. Как украинская культура, так или иначе, всегда ставилась на ступень провинциальности. Ты можешь напасть на независимую страну, сказать, что этой страны никогда не существовало, языка их никогда не существовало, вообще они никто, младший брат, и да, нам нужно их срочно денацифицировать. Если ничего не будет впоследствии, значит это ок.
В марте киевлянка Ганна Турло, режиссер театра «Золотые ворота», рассказывала нам по телефону, как прячется во время налетов и пытается связаться с друзьями в Буче и Ирпене. В Чехию она добиралась с мамой, четырьмя кошками и собакой. Сейчас Ганна работает в чешском центре в Праге и начинает собственные театральные проекты. Украинская культура всегда ставилась России на ступень провинциальности, считает режиссер. Демонтаж памятников Пушкину она воспринимает как своего рода деколонизацию. О жизни в Чехии, культуре, отмены и войне с Ганной Турло беседует Катерина Испурвит.
Мы с вами разговаривали по телефону 4 марта. В те дни вы ночевали в бомбоубежище, но тогда вы еще не знали, поедете ли вы за границу или останетесь в Киеве, когда пришло решение, что вы собираетесь все-таки эвакуироваться.
На самом деле решение пришло по накопительной, да, если так можно сказать. Мы продолжали ночевать в бомбоубежище, у нас уже сложилась даже своя такая небольшая комьюнити бомбоубежища, да, там мы уже договорились, кто что на ужин готовит и так дальше. Но, во-первых, нужно понимать, что психологически это очень тяжело. Плюс очень тяжелый момент был в том, что ничем не получается заниматься. Ты живешь от воздушной тревоги до воздушной тревоги, их было около 12 в день, и два, наверное, решающих момента, которые были, это то, что нашему соседу в окно прилетела пуля от перестрелки с ДРГ, это диверсионно-разведывательная группа. Они в Киев, как бы, войска не зашли, но заходили небольшие группы, это просто небезопасно. И через несколько дней после того, как мы уехали, русские обстреляли в Мариуполе тогда роддом, и буквально через пару дней прилетела к нам в мой район, где я живу. Повыбивала окна, нам соседи звонили. Недавно прилетела второй раз в этот же, в наш же район, на Лукьяновке. Я живу на Лукьяновке. И вот буквально пару дней назад была информация о том, что тоже два снаряда попало.
Когда мы с вами разговаривали, вы упоминали как раз об этих боях, которые шли тогда прямо в предместьях Киева, потому что тогда российская армия подступала уже к столице. У вас там были друзья. Тогда еще никто не знал, что там происходит, потому что шли военные действия. Сейчас слово «Буча» знает весь мир. И бучанская резня. Это как-то коснулось ваших знакомых?
Слава богу, те мои знакомые, которые были в Буче, смогли выехать, но причем при разных обстоятельствах. У меня была там моя знакомая, которая тоже работала на радио, кстати. У нее маленький ребенок, и они все время оккупации просто просидели в подвале. Они просто забаррикадировались. Она была не на связи все это время.
Вообще, а как они питались?
Они сделали себе запас. Понимали, к чему как бы идет, понимали, что это может быть надолго. Потом она говорила, что они растягивали очень сильно как бы ту еду, которая была и дальше. Но она говорит, мы слышим, что стреляют, мы слышим, что бомбят. Говорит, ну, а у нее ребенок вот, ну, там до года еще совсем, ну, ребеночек. Слава богу, живы, дом их не устоял, они сейчас переместились в Киев. Но они таким образом выжили.
То есть там были обстрелы, дом пострадал от обстрелов?
Да, полностью, да. Потом еще одни знакомые мои из Пущи Водицы, они уехали, две сестры, одной из них есть ребенок. Они уехали раньше для того, чтобы спасти ребенка, то есть они в первые дни они переместились в Киев и потом поехали дальше на запад. Звонили тоже их соседи, прислали им фотографии. В доме нет крыши сейчас, все, что было там во дворе, все разграблено, уничтожено просто. Машина сгорела, и вот они сейчас говорят, ну хорошо, да, мы сейчас там находимся в Хорватии. Говорит, а куда нам возвращаться, мы не очень понимаем. Еще одни знакомые, которые эвакуировались из Бучи. Причем эвакуировались они еще до того, как деоккупировали Бучу. Там было тоже очень, ну, напряженно психологически, с той точки зрения, что там есть женщина, но она возраста чуть-чуть младше моей мамы. У нее есть муж, у которого эпилепсия, и с ними была дочь, их взрослая уже. И у них какое-то время, то есть последний раз, когда мы слышали их еще будучи в Украине, она звонила и говорила о том, что у них нету света, нету воды, нету газа, ничего, и во дворе стоят русские танки. И все. И она пропадает просто со связи. И она выходит на связь уже ближе к концу марта, когда она уже была в Польше. И она рассказывала про то, как они эвакуировались. Они ехали в одной из первых колонн эвакуации. Это как раз была та колонна, когда первые автобусы расстреляли. Они ехали там энными, им в этом плане очень повезло, но выбирались они пешком. У них там случилась тоже проблема, так я уже упоминала, что у мужа эпилепсия, у него случился приступ, им нужно было срочно оказывать помощь. И вот только первую медицинскую помощь они получили на украинском блокпосту, потом им дали передохнуть, и они тогда уже смогли сесть на автобус, их эвакуировали на ЖД вокзал Киева. От Бучи до Киева ехать до часу, а так эта дорога заняла намного дольше, потому что у них была огромная задержка после того, как расстреляли первые автобусы в колонне. Понятно, что вся колонна вынуждена была остановиться. Это был один из сорванных этих гуманитарных коридоров. Ну, все, слава богу, выехали. Более того, у меня есть еще знакомые из Мариуполя, которые пешком оттуда вышли. Но от очень многих людей просто нет информации.
Итак, вы эвакуировались из Киева, и когда мы с вами говорили, вы еще уточнили, что у вас 4 кошки и собака Глаша, которая с вами ходила в бомбоубежище. Как вы смогли вывести ваших животных?
Ну, в общем, мы вывезли всех. Когда ты выбираешь, что ты хочешь с собой забрать, у тебя, конечно, каждая вещь тебе становится самой дорогой на свете, и ты хочешь забрать все, но ты понимаешь, что ограничено и в эвакуационный поезд, чемоданом огромным не получится забраться. Поэтому мы взяли переноску, куда мы, в общем, котов поместили, мы взяли Глашу, и мы с мамой взяли 2 рюкзака. В одном были документы, в другом были вещи на первое время. Одели 2 лыжных костюма, чтобы не замерзнуть. Пошли на вокзал, но мы пошли на вокзал с установкой о том, что если мы не сможем уехать и будет оставаться 40 минут до начала комендантского часа, то мы возвращаемся домой, и все, мы бросаем эту идею,
остаемся,
да. И по чистой случайности, мне просто нужно было понять вообще, как садятся на поезд, потому что билеты на тот момент не продавались.
То есть там был бесплатный просто проезд?
Да, это бесплатный
проезд.
Люди
садились, кто может.
Да, кто помещался, потому что это, ну, тогда очень активно эвакуировались и на запад Украины, и, в принципе, в Европу, и там нужно, в общем, в порядке живой очереди. Но если там в среднем, например, в купе обычно едет 4 человека, да, то тут могла быть ситуация, что в купе едет 16 человек, 19 человек, и при этом еще в проходах спят люди. Пришли с мамой на вокзал, поставили переноску, говорю, так, ты стой здесь с собакой, я сейчас пойду посмотрю, как вообще происходит посадка на поезд. Объявляют какой-то поезд, который нам вообще никак не подходит, потому что мы решили, что нам нужно либо Львов, либо Ивано-Франковск, чтобы можно было потом доехать до границы.
Вы уже знали, что вы в Чехию направитесь.
Да. Возле поезда никого нету, стоят проводники, и они говорят, еще есть места. Я говорю, замечательно, говорю, нам не туда. И потом подходит мужчина из теробороны к одному из проводников и говорит, а у вас есть еще места до Франковска? И проводник говорит, есть. Я такая, вы едете до Франковска? Они говорят, да. Я за мамой, мы, значит, за котов, за собаку и все. Пока мы прибежали, уже возле поезда стояла просто огромная толпа людей. Понятно, что дети с женщинами вперед, а мы пока выглядели как 2 странных непонятных женщины, еще и с огромной сумкой, потому что мы переноску поставили в сумку. У нас просто...
Там все 4 кота.
Один весил 7 килограмм, один 5 килограмм и 2 поменьше. В общем, мы выглядели как сумасшедшие с очень тяжелой сумкой, и когда мы пытались туда забраться, проводник даже так как-то так возмутилась по поводу того, что люди тут с собой по одному рюкзаку, куда вы, мол, столько вещей с собой везете. А мы объясняем ей, что это не вещи, что это животные. Она тут же поменяла свое отношение моментально.
И, значит, на лучшее.
Да, намного, да. Mm-hmm. И у нас получается, что мы оказываемся в проходе и понимаем, что надо как-то открыть переноску. Ну, проводник просто замечательная, потрясающая женщина, потому что она увидела, что, ну, у нас коты, она не думала, что там их 4. И она говорит, идемте за мной. Когда она сказала очень серьезным голосом, идемте за мной, мы так думаем, ну все, нас сейчас высадят с поезда, скажут, что нельзя с котами. Она уступила нам свое вот это маленькое купе, что помогло, потому что мама смогла сесть, мы смогли открыть переноску, ну, то есть, как бы, как-то чуть-чуть чувствовать себя свободнее. Приехали на вокзал Ивано-Франковске, там купили билеты на поезд из Ивано-Франковска и уже поехали в Чехию.
Там уже билеты были за деньги.
Да, за деньги, mm-hmm. да.
И вы пересекли границу со Словакией,
соответственно,
с Польшей.
С Польшей, да, мы ехали через Польшу.
И как проходит проход границы в Польше?
Максимально просто. Я первый раз так просто прошла границу, честно. Единственный момент. Мы очень долго стояли. Мы стояли около 8 часов на границе. С одной стороны, с другой стороны границы было очень много волонтеров. Со стороны Польши там просто и горячую еду, и памперсы для детей. Люди максимально постарались, и это очень видно. И в тот момент это было настолько ценно. Ну, чтобы вы понимали, я встретила свой 30-й день рождения на границе с Польшей.
Вы его никогда не забудете.
100%. Просто. И да, мы простояли, но фактически пропускали всех, то есть проверяли, у кого были загранпаспорта с собой биометрические, пролистывали загранпаспорт, сканировали, ставили отметку о въезде. У кого не было с собой загранпаспортов, их тоже пропускали, но там вносили данные, потому что в украинском паспорте они тоже есть разные, уже есть биометрические и есть не биометрические.
Да, у вас биометрические.
У меня биометрические, да, а у кого совсем, ну, еще от руки написаны, то просто просили транслитом, как правильно написать их там имя, фамилию, но всех вот, детей и женщин пропускали всех, у мужчин проверяли возраст. Призывного возраста мужчин не выпускали.
Это на украинской стороне было.
И там, и там, и в Польше, да, и в Польше, и в Украине, но как бы из Украины у нас не было таких проблем никого в автобусе. Все переживали по поводу животных. У нас в автобусе было очень много животных. Боялись, что будут проблемы с тем, чтобы ввести животное. Но мы честно признались, что у нас есть коты. Они сказали, не проблема, вы должны узнать правила в той стране, куда вы едете, сколько у вас времени на посещение ветеринара, регистрацию и так дальше.
Ну, говорят, что в Польше чипировали многих животных прямо на границе. У вас этого не произошло?
Нет, не чипировали, нет.
И здесь вы приехали, вас принял чешский центр.
А это просто тоже фантастическая история. Нас, на самом деле, приняли в Валашском Мазиричи. Совершенно потрясающая и, видимо, сумасшедшая семья, потому что они, когда услышали, что у нас 4 кота и собака, они не сказали «нет-нет-нет». Они сказали «да, хорошо, у нас тоже 2 кота, 2 собаки, они подружатся». И они подружились, все сложилось в этом плане. И мы сейчас, ну, в той ситуации, что мама сейчас находится постоянно там.
У них дом.
Да, да, у них дом, они двухэтажный, они отдали нам как бы часть второго этажа полностью, безоплатно, абсолютно, то есть они как бы приняли нас сразу, они очень максимально нам помогали в самом начале, когда у нас, нам нужно было там с котом, который заболел, нужно было ездить к ветеринару, хозяйка дома, Кача, очень ее просто, правда, люблю и обожаю, она говорит, да, надо, хорошо, поехали, все. Ветеринар тоже очень, очень милая женщина, и она там сделала сначала им какие-то начальные уколы и все остальное, и она так говорит, нет, я не хочу брать с вас денег. Говорю, ну вы же сделали работу. Ну, тут еще такой момент, кстати, стереотип, с которым мы столкнулись, я не говорю сейчас про всех, да, беженцев, но люди, которые сейчас уезжают из Украины, они уезжают от войны, а не от бедности. Мы хорошо жили дома, нам всего хватало, у нас все было хорошо.
Тут чехи пытаются дать максимум бесплатно и помочь, чем...
Ну, это неплохо, в какой-то момент, да, это важно, особенно для тех, кто приезжает с детьми. Это сейчас намного дороже, чем это бы стоило для нас в Украине и так дальше, это важно. Но мы тоже это понимаем, что за работу нужно оплачивать, это нормально, это важно. Мы договорились, она сделала, говорит, мы сделаем вам скидку. Это первый раз, когда я выучила слово «слева». Да, я говорю, хорошо, говорю, но давайте, чтобы это было, ну, за деньги.
Но кот, к сожалению, не пережил этот стресс.
К сожалению, да, слишком большой стресс.
То он, есть в принципе... ему давали антидепрессанты, вы сказали.
Да, Винитик был слишком эмоциональный, и для него это был, правда, очень большой стресс, ему было не очень хорошо в автобусе, и потом мы уже приехали, он перестал есть, перестал пить. К сожалению, но, опять-таки, возвращаясь к нашей семье чешской, они поплакали с нами над этим котом, мы вместе его похоронили там недалеко, поставили ему свечечку, и мы ходили первое время зажигать там свечечку, они ходили с нами. У нас такое хорошие какие-то отношения с ними получились, правда. Я так им благодарна за это.
Как просто. Вы общаетесь?
Вначале это было космически, потому что это была смесь русского, украинского, английского и чуть-чуть чешского. Но мы сейчас с мамой ходим на интеграционные курсы чешского языка, уже становится попроще, и есть какие-то уже базовые слова, которые, ну, там, фразы, выражения, которые точно мы уже можем. Но периодически у нас еще всплывает такой индианский язык. Ну, нету такого, что там было какое-то недопонимание. Было, знаете, какое недопонимание? Это было забавно. У меня у мамы есть слово «паразит» «нуда». «Нуда». И они никак не могли понять, почему на все, что они ей говорят, она отвечает, что ей скучно.
Потому что нуда по-чешски скучно.
Да, да. И они не могли понять, и они уже начали расстраиваться. И потом мы говорю, что случилось? Она говорит, ну нуда, это boring. Я такая, ну нет, это не то.
А слова, что черствый, это свежий, вы уже знаете.
Да, да, у меня это случилось с черствым молоком, точно так же, как ужасный. Ужасные цены.
Здесь вы работаете в чешском центре?
Да, я сейчас работаю в чешском центре координатором резиденции для людей искусства из Украины. У нас 30 резидентов на данный момент. Они из разных областей искусства. Там у нас есть музыка, театр, литература, фильм, максимально
разные. Что это понятие включает, вот это вот творческое убежище? Что это такое?
Фактически мы немножко нарушили как бы правила самой резиденции. Наверное, правильно назвать стипендиальной программой, потому что резиденция предполагает предоставление жилья. К сожалению, с этим мы помочь как раз не могли. Но могли чешские центры, собрали фонд, сделали такой фандрайзинг в том числе, и смогли обеспечить стипендии на первые 3 месяца тех людей, которые приехали сюда.
То есть к вам обращаются художники, писатели, музыканты из Украины, беженцы,
да.
И вы им помогаете?
Да, это инициатива Радки Рубилиной, директор чешского центра «Киев», собственно, благодаря которой появилась эта резиденция, это ее инициатива в первую очередь, точно так же, как и бесплатные интеграционные курсы чешского языка для украинцев, которые сейчас проводятся онлайн и пользуются огромным просто спросом. Но основная цель этой резиденции – это дать тем людям, которые приезжают сюда именно из сферы искусства, возможность для адаптации и поиска партнеров, потому что многие приезжают с очень маленьким запасом денег или без него, и, соответственно, есть вариант сразу идти устраиваться, работать куда-нибудь, куда берут.
Да.
Да, куда берут, и, ну, как бы, и у тебя не будет ни времени, ни возможности дальше развиваться в своей профессиональной деятельности, и вот эта резиденция, она дает буферную зону и эту возможность найти себе партнеров в Чехии, с которыми можно дальше работать.
Как художник, как творческий человек.
Из последнего, да, открылась выставка, она называется «Вторжение» в галерее Копка-17, такое урбанистическое пространство. Одна из наших резиденток, она из Одессы сама, она выступила со-куратором выставки украинских художников, которая там сейчас происходит.
То есть это живопись?
Акварель и это фотография. И каждые выходные они также делают украинскую культурную программу, в которой можно послушать украинскую музыку в исполнении украинских музыкантов, мастер-классы для детей, ну, то есть достаточно такой широкий там спектр. Тоже из того, что происходит, например, у нас есть одна актриса тоже на резиденции, она смогла наладить очень хороший контакт с пражской шекспировской компанией, которая действует на площадке Дивадло на Прадле. Они дали свою площадку, и она смогла там сделать спектакль, и вот они выпускают в ожидании Годо. У нас также есть несколько хореографов, одна из них начала сотрудничество с танцевальным центром Праги. У нее есть там классы, она ведет их с несколькими студиями. Ну, то есть появляются проекты, появляется много хороших проектов, появляется работа, появляется сотрудничество. И для меня я нашла для себя сотрудничество с пражскими городскими театрами. Мески Дивадло. Пражские. Мы будем делать с ними проект. Я буду там как куратор этого проекта. И у меня сейчас еще переговоры идут с одним театром. Я познакомилась с драматургом здесь, и у нас есть идея для постановки. И вот мы сейчас, честно говоря, я скрестила пальцы и жду подтверждения от их художественного руководителя для того, чтобы можно было продолжить эту работу.
Сейчас появилось такое понятие, как культура отмены. В Украине мы наблюдаем такие яркие примеры, когда демонтируют памятники Пушкину, переименовывают улицы и площади Толстого и Чайковского. Как вы к этому относитесь?
Как бы это ни прозвучало, отношусь к этому положительно, потому что я не отрицаю, наверное, важность Толстого, по Толстой, Достоевский, какие бы конфликты внутри это не вызывало, они повлияли на мировую литературу. Почему мы так вцепились в Пушкина? Я, честно говоря, в контексте мировом не понимаю, почему Пушкин важнее Данте. Почему Пушкин важнее?
Почему? Почему он появился в таком количестве?
А он появился не во время независимости. Ну, то есть это тоже нужно понимать. Это очень проблематичная, мне кажется, история. И это история ни одного интервью. Об этом должно быть написано много исследований. Но даже если смотреть история, да, наших взаимоотношений с Россией, ну, между Украиной и Россией, когда украинская культура так или иначе всегда ставилась на ступень провинциальности, как будто бы, да, но откуда это все растет? Вот, например, там, не знаю, те же наши драматурги Карпенко-Карый, например. Я в школе, когда читала, я воспринимала это так. Почему они все время пишут про деревню? Я не могла этого понять. Потом уже, будучи в университете, когда я читала переписку Карпенко-Карого там с другими, это были очень образованные люди. Они переводили Шекспира, и они сделали один из первых переводов Шекспира на украинский. Вопрос в том, что им не разрешали играть. на украинском, ничего о высоком обществе. И также появились когда Ямский указ, Валуевский циркуляр, которые запрещали в принципе любые постановки на украинском языке, малороссийском. И можно было писать пьесы только о жизни села. Вот они и исторические, как бы, вот они. Да? Ну, то есть, мне кажется, это очень сложные взаимоотношения. И для меня, наверное, это переименование, это больше про какую-то деколонизацию. Почему мы учим, вот у нас университет театральный, у нас есть предметы: история зарубежного театра, история украинского театра и история русского театра. Я не спорю ни о Станиславском, ни так дальше, да, но почему российский театр должен быть важнее сейчас, там, чем немецкий театр, в котором был Брехт? Почему это должно быть? Почему это должен быть какой-то отдельный предмет? Возвращаясь к Пушкину, где стоят памятники Пушкина? У нас почти в каждом городе есть памятники Пушкина, на самом деле. Интересно, сколько памятников Шевченко есть в России. Тут
такой. В Петербурге есть.
Ну, да, да. Я знаю, что их несколько есть, но у нас, правда, в каждом...
В Москве, по-моему, тоже.
В Киеве вот тоже Пушкинская, есть. Да, ну, улица одна из центральных, памятник Пушкина. У нас там просто Пушкин, да, вот стоит памятник, потому что Пушкин когда-то проезжал через этот город. Он ничего там не сделал, он просто там проехал. Ну, то есть, как бы, это не повод ставить памятник.
Какие ваши ближайшие планы?
Честно говоря, огромные, но, правда, я для себя сначала хотела выбрать стратегию подождать, пока можно будет вернуться домой. У меня есть там чешские центры, с которыми можно работать. Хочется в свой театр, хочется уже к своим актерам. Дома — это дома. Потом я поняла, что ждать можно очень долго и просидеть, потратить здесь много времени, ничего не сделать, ничего не добиться, потерять для себя в профессии, потерять в развитии как-то. И вот сейчас первое, что это проект, который мы будем делать с городскими театрами Праги, который направлен на Украину и на поддержку театрального искусства, в том числе в Украине. И у меня сейчас тоже началось сотрудничество в силу моего предыдущего опыта с Креативной Европой Чехии. У них есть информационный ресурс, на котором мне предложили готовить статьи о культурном наследии. Хотелось бы делать акцент, вот страшно, знаете, сделать такую самоизоляцию, что вот тут вот есть вот украинский театр, вот здесь есть там украинская культура, да, и вот мы будем существовать в таком вакууме. Это, ну, вот это самое страшное. Поэтому очень хочется построить больше этих связей, сделать, ну, как бы наладить больше контактов, потому что рано или поздно война закончится, а контакты останутся, и мы сможем дальше продолжать сотрудничать уже с чешскими театрами, которые, я надеюсь, смогут приехать к нам, потому что у нас есть миллион прекрасных фестивалей, правда, на которые хочется позвать, и даже те спектакли, которые я здесь видела, хочется пригласить. И хочется, чтобы это все переросло в такое, как бы, дальше культурное взаимодействие.
Когда мы с вами говорили первый раз, вы сказали, что перед вами открылся неизвестный вам ранее мир чешской культуры. Угу. Вы что-нибудь открыли новое для себя? Вообще, как происходит ваше взаимоотношение с чешской литературой?
На данный момент я сейчас стараюсь очень много ходить в театр, потому что все-таки это моя профессия, и насмотренность, она важна. Мне интересно понимать контекст, мне интересно понимать, что зрителю нравится, это тоже важно, да,
потому
что...
Вы их реакцию смотрите.
Обязательно, да. У меня есть всегда два спектакля, я всегда смотрю и на сцену, и на зрителя.
Отличается чешский театр от украинского?
Даже чешские театры между собой отличаются.
Ну, конечно, безусловно, да, но, наверное, какой-то стиль школы здесь
Мы близки, потому что в основе и там Станиславский. Но единственное, что, наверное, я бы, опять-таки, это безоценочное суждение, давайте его воспримем так, да, актеры в Украине более темпераментные, в открытую работают с залом, больше на эмоции, как бы вот в этом плане. Актеры в Чехии невероятно техничные, до миллиметра все просчитано. Я ходила также в театр Академия, там, где студенты показывают свои спектакли, я видела там один спектакль классического отделения театра, и даже вот студенты 4-го курса, ну, это невероятное владение телом. Это невероятное владение, контроль пространства на сцене. Для меня это, наверное, главное отличие в театрах. По эстетике, у каждого театра своя эстетика, поэтому тут нельзя сказать, там, эстетика украинского театра, эстетика чешского. У каждого свое.
Но вам, наверное, что-то нравится, а что-то не нравится.
Это же вкусовщина.
Безусловно, но это самое интересное обычно.
Но из того, что я увидела, мне понравилось на самом деле все, но у меня есть как бы свой личный рейтинг, то есть нету такого спектакля, после которого вышла, такая, о, Господи, не буду никогда больше. У меня в топе, наверное, оба Гамлета, вот честно скажу. Я смотрела Гамлет в театре АБЦ, я смотрела Гамлет Швандова Девадло. Они принципиально разные между собой, даже по работе с текстом, по работе с актером. Но оба Гамлета хороши. Причем, что я почти разочаровалась в в одном, но второе действие дало ключ к первому. Это невероятно сработало, и вдруг там все заиграло. Потому что первое действие было такое скороговоркой, такая, ну я же знаю текст, ну зачем мне его пересказывать? Я же все знаю. А потом второе действие мне все раскрыло. Это приятно, когда такая есть метаморфоза. На втором месте у меня «Грозовой перевал» в Швандово-Девадло. Это очень качественная постановка, мне кажется, со всеми моментами. От того, что нужно было из огромного романа сделать пьесу, ничего не потеряв, а это сложно. И, наверное, на последнем месте будет «Адамово яблоко», но объясню почему. Не потому, что плохой спектакль, а потому, что я не фанат переноса фильма на сцену. Я понимаю, почему это может нравиться аудитории, это популярный спектакль, он хороший, он качественный, он красивый, он стильный, но вот только просто из-за того, что это перенос, наверное.
А зрители отличаются, киевский и пражский?
Да, даже потому, как хлопает.
Как?
Это чудесно. Это первое, что мы обсудили. Потому что в Праге зрители долго сидя хлопают. Очень редко, когда и стоячая овация, или что-то в этом духе. Но если спектакль действительно понравился, там пару людей встало, я видела, на Гамлетах вставали люди, когда хлопали. Но в основном это просто длительная, но сидячая овация. В Киеве и в Украине, когда только начинают хлопать, сразу поднимаются. И то есть в основном овация может быть не такой длительной, но, в общем, очень как бы бурной, то есть громче и не такая сдержанная. Но, наверное, все-таки есть какая-то разница в темпераментах, мне кажется, что это так и работает и на зрителях, и на актерах. Очень интересная реакция зрителей на какие-то шутки. Очень обидно, когда не понимаешь какие-то шутки, потому что они контекстуальные, ну, театр — это очень контекстуальное искусство, в принципе. И начинается: а что это значит? Спрашиваешь там драматурга, с которым ты пришел, и он говорит: я потом объясню, а там за этим история, да, что у нас был вот такой премьер-министр.
Да, тут любят очень такие аллюзии на злобу дня.
Но как здорово, когда весь зал вдруг вместе это понимает. Ну, то есть они вместе разгадывают этот код. Это супер. Это значит, у режиссера и у художника все так получилось, что 400 человек, которые сидят в зале, ну, минус один человек из Украины, который не в контексте, вдруг это понимают, и им от этого смешно, и это, ну, это работает, это так здорово.
Ваш прогноз: сколько еще продлится война, и чем она закончится для Украины и для России?
Я не берусь делать прогнозы. Я боюсь, что это будет долго. Я боюсь, что это будет так же, что это затянется так же, как это затянулось на Востоке, в Донецке и в Луганске. То есть я боюсь, что они пойдут вот этим путем отщипывания кусков территории, и потом оно будет просто как, да, затяжной конфликт, не такой активный, да, который потом перерастет в более активный, потом опять пойдет на спад. То есть вот это меня пугает, это то, чего я больше всего боюсь, наверное. Не считая ядерного оружия, конечно, я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю о России, я думаю об Украине, и я надеюсь, что это закончится победой для Украины. У меня просто нет других вариантов, наверное. Но я понимаю, что перед нами будет очень длительный процесс восстановления, разминирования, и, что самое важное, прорабатывание, наверное, тех травм, которые сейчас получает общество. Детей, как подрастающего поколения, моего поколения, людей, которые 40-50 лет. Это огромная травма психологическая. И как мы будем выходить из этой травмы, вот это тоже, мне кажется, очень большим, не проблемой, вызовом. Да, это, наверное, вызов.
Вы ждете Нюрнбергский процесс для России?
Да, все говорят о Гааге. Трибунал, я не могу сказать, что трибунал, я жду, да. Прям трибунал, да, что когда же он будет, когда же он будет, да. Мне кажется важным расследовать те преступления военные, при том, что важно, чтобы собрали доказательства, важно, чтобы люди, которые в ответе за это, понесли наказание. Потому что, мне кажется, если этого не случится, это плохой сигнал. Мне кажется, это не про сатисфакцию даже для жертв, а это о том, что, оказывается, вот так можно сделать. Ты можешь напасть на независимую страну, сказать, что этой страны никогда не существовало, языка их никогда не существовало, вообще они никто, младший брат, и да, нам нужно их срочно денацифицировать. Если ничего не будет впоследствии, значит, это ок. Значит, так можно делать. И какие будут, ну, глобальные последствия, если не произойдет такой процесс, если никто не понесет наказание за это, вот тут вопрос.